Мы, значит, про жатвейхи, да, возвращаемся. В прошлый раз мы вошли в эти темы, да, что как это вошли в тему, как входит мысль в мозг, да, это то, что было. А сейчас мы продолжим дальше. То есть о чем мы говорили, если помните? Выверах ее эти все, в ее мировоки машина толхова та лифанав. Авраам, Ицхак, Ицхак, Вилаким, Раева, Тин, Лудива, Адайом, Азе. То есть мы там сказали, идея благословения, да, что все, Яков сейчас благословит Иосифа и благословит его сыновей. И вот с этим благословением здесь много вопросов есть, что это значит. Во-первых, само по себе благословение мы скажем так, прочитаем, чтобы было понятно, здесь, в принципе, два пасука. Выверахат Иосиф благословил Иосифа, простой смысл, разное объяснение есть на это дело, и сказал, Элоким Ашер и Толхо Аватарифанав, значит, Элоким, Элоким Бог, что шли перед ним отцы мои, что отцы мои, что шли отцы мои перед ним, ну так дословно, Авраам и Ицхак, то есть Авраам и Ицхак это, да, отцы Иакова, Элоким Ароэоти, Бог, который видит меня, Меодива отдаем, как это сначала и до этого времени, Меоди, какой смысл, Меоди сначала, как это сначала, Медаитани отдаем, ну, с момента, что я был, по всей видимости, это смысл, да, сначала моего, как бы, существования, Меоди отдаем до этого времени, Амалаха Гуэлюти, ангел, который спасает меня, Агуэлюти спасает меня, Миколь рай всяких плохих вещей, Иварех это Нарим, благословит этих Нарим, то есть юношей, Вайкаре Баэм, и назовется в них Шми, мое имя, Вишем Аватай, имя отцов моих, Авраам и Ицхак, и как будут размножаться, и будут очень многочисленны, размножаться очень многочисленны, бакереварец внутри земли. Да, ну, на земле имеется, среди земли. Бакереварец – это благословение. Да, идея. Во-первых, огромное вступление, как-то вступление, и благословил, и сказал, Элоким, который же, Элоким, Бог, перед которым шли отцы мои, Авраам и Ицхак. А Роэоти, тот, который пасет меня, Роэоти, Меоди, пасет меня, что значит пасет меня, то есть вопрос, пасет меня от сначала и до этого дня. Ангел, который спасает меня от всякого плохого, он благословит этих нарин. Этих юношей. Зачем же это вступление? Это вопрос. Что в этом случае? Мы сегодня займемся разбором всех этих понятий. А потом уже говорит само это, да, само благословение. И в чем заключается благословение? И благословил их в чем? В Икаребе назовется в них имя мое, имя отцов. Моих Авраама и Ицхака, тоже надо понять, что значит назовется именем отцов. Моим именем назовется. Вицхак, Витгуля, Роба, Кереварыч. И будут размножаться много в среди земли. Причем слово размножаться, он использует слово даг, рыба. На русском я не знаю, как можно сказать. То есть слово будет как рыбы, другими словами, размножаться как рыбы, но внутри земли. Внутри земли. Что здесь разно объясняет, Раши что объясняет здесь, это рыбы. Витгу, Алалюши, Пари, Воробим, Вен, Айна, Рашу, Летербэм. Говорит, рыбы, у них есть особенность, что там они размножаются и нет дурного глаза. Дурной глаз, который, если есть дурной глаз, но мы сейчас не будем ходить объяснять, что такое дурной глаз. Но он может повлиять, что человека там, значит, не будет, да, он не может рожать много детей. А здесь, ну, как это, когда есть много детей, когда есть много, у человека есть много хорошего, то появляется зависть у других людей, тогда появляется айнара, да, дурной глаз. Ну, не будем сейчас ходить понять, где дурной глаз, мы когда-то разбирали. Во всяком случае, это значит, ну, там нету, почему там нету, что никто же не видит, это под водой. А здесь он говорит, они будут размножаться, как рыбы, это значит благословение. Во-первых, рыбы размножаются много, да, там они сразу, там это, с одной стороны, а с другой стороны, там нет дурного глаза, так значит, под этим, да. А здесь говорит, что они тоже будут размножаться, как рыбы, но будут на земле. Бекере ваарец, то есть, где видно, то есть, им не повредит этот дурной глаз, другими словами. Здесь-то виден дурной глаз, то есть, говорит, что благословение здесь даже больше, чем рыбам. Это благословение еще рыбам было сказано в начале сотворения мира, что они будут размножаться и так далее, много там тоже приводится псуким. А здесь, значит, как рыбы это... И это благословение, которое он дает, будет размножаться в большом количестве. И кроме, значит, имя даст им, и будет размножаться в большом количестве. Что такое размножаться в большом количестве? В чем здесь благословение, тоже надо понять эту суть. И, да, в чем здесь вот это вот благословение, что они будут размножаться? Я не знаю, может быть, некоторые это... Вот именно это благословение он дал. Ну, да, обычно человек благословит другого, говорит, что... чтобы у него были деньги, имущество, здоровье, еще что-то. А тут, значит, много детей. На самом деле, дети – это благословение. Но я не знаю, если все согласятся, что как рыба – это благословение. Но это уже другой отдельный разговор, да, у каждого. Во всяком случае, здесь мы должны сказать, это благословение, которое он дал. Тоже надо понять смысл этого. И вспомню, во-первых, мы помним, о чем она. Первое, само по себе, нужно спросить, само по себе, причем, что такое благословение? И мы это в прошлый раз разбирали. Суть, что такое понятие благословения, и почему вдруг один человек может благословить кого-то другого? Что от этого? Ну, благословил, он сказал что-то, я тебя благословляю и так далее. Ну, так что? От того, что ты сказал, что-то меняется? И мы объясняли, что да, меняется. Что на самом деле... благословление это, ну, не всякий человек, а есть люди, которых меняют, есть люди, которые не, это просто пустые слова. А это, но есть человек, у которого это не пустые слова, имеет смысл. В чем суть этого? Тем более здесь мы говорим про Авраам, Исхак и Яков. Там это, если помните, объясняли, что Авраам, Исхак и Яков, в данном случае Яков, он сам был источником благословения. Это тоже непонятно, что значит источник благословения. То есть Яков, он был источником благословения, и он получил этот источник благословения от своего отца Ицхака. Ицхак получил от... Ну, от Ицхака мы знаем, что Ицхак дал ему благословение. То есть не просто дал благословение, а сделал его источником благословения, скажем так. Передал ему эту силу благословения. А до этого был Авраам, что он получил... Есть там объяснение, мы говорили, что он получил это от Шема, Шема получил вот это. В принципе, это как бы от Создателя, от самого Всевышнего, при сотворении Адама. Значит, это идея благословения. Но мы там объяснили больше, если помните, что это значит, что значит благословение. Чтобы на самом деле именно вот они, отцы, их благословение, оно имело большую силу. Почему? Потому что на самом деле они сами по себе были источниками благословения. Почему? Потому что что такое благословение? Это значит изобилие, которое приходит в этот мир. Так мы это объяснили в прошлый раз подробно. Там изобилие, которое приходит. Как изобилие приходит, мы разбирали в последней лекции. Как мысль заходит внутрь мозга, как мы объясняли в прошлой лекции. Также благословение приходит в этот мир. Только мысль, эта мысль человека входит внутрь мозга и входит и приводит человека к действию. А там назовем это мыслью Всевышнего, Создателя. Оно входит внутрь природы. Это благословение. То есть тот, кто создает мир, он посылает этот мир благословение. Это понятно. Да, кто-то может там спорить, там атеизм, атеизм и так далее. Пожалуйста. Это отдельная тема. Но само по себе, когда мы понимаем, что есть, что мир природы, он не функционирует сам по себе, а должна быть какая-то причина для его функционирования. Вот эту причину мы называем источником этого мира. И понятно, как все, что происходит в этом мире, благословение, то есть изобилие, оно приходит в результате вот этого, из того же источника. Да? Что значит благословение, изобилие? Что значит изобилие? То есть имеется в виду больше, чем просто понятие изобилия. Ну, я не знаю, мы переводим на русский язык, на иврите это так не говорится, но не знаю, да, у нас нет другого языка. Да, это мы называем браха или шефа, еще кто как объяснит. То есть на самом деле, то есть по-простому что? Создатель создает всю природу, все природа. А когда мы говорим о брохе, мы говорим о чем-то специальном благословлении, правильно? Я говорю человеку, я благословляю тебя, чтобы ты был здоровым. Или назовем, скажем так, что Всевышний посылает здоровье человеку. И успех в чем-то. Да, это то самое изобилие, про которое мы говорим. Но он же всю природу создает. А это отдельно от природы. Это мы должны понять. Это тоже приходит в природе, но оно как бы относится к этому человеку, но зависит от его поведения. Этим отличается. Когда создатель создает дерево, чтобы оно росло, оно растет, тоже оно может быть благословением. Само по себе где-то там, в лесу. Но когда оно вырастает у человека в саду и дает ему плоды, урожай и так далее, это другое. То есть здесь есть благословение по отношению к человеку, об этом мы говорим. То есть воздействие не то, что он получает в рамках существа природы. Это природа, тоже воздействие Всевышнего, тоже можно назвать благословением, но это другая вещь, это то, что относится к, в рамках природы, а есть то, что приходит к нему в рамках его поведения. Особая вещь, особое понятие, именно для него, вот в частном порядке, как назовем это частным управлением Создателя, то это управление природой, общее управление, а это частное управление по отношению к этому человеку. И это мы называем как бы благословением. В принципе, про это именно говорим. И там мы сказали, что на самом деле это благословение, оно как-то приходит в этот мир, мы сказали, там успех и так далее, только часть благословения. Причем не самое главное. Главное, может быть, да, вопрос, да, по всей видимости, главная часть, суть благословения, это то, что приходит внутрь сознания человека. То есть человеку приходит Всевышний воздействует на человека. Первое, что он ему воздействует, на него это разум. Это постижение, осознание чего-либо. Часть этого воздействия приходит снаружи в виде вот, то, что мы обычно понимаем как благословение, в виде различных событий и так далее, здоровья, имущества и всего прочего. Но это то, что приходит снаружи, мы также сказали, как это Ормакив, это окружающий свет. Это то называется внутренний свет, называется окружающий свет, оно приходит только потому, что оно не входит внутрь, не может войти внутрь сознания человека, человек не способен это осознать. И оно приходит к нему в виде различных событий вокруг, что цель принципиально, основная цель, это чтобы он мог посредством этого осознать больше, чем он осознает обычно. Да? Это тоже обучить его в каком-то смысле. Скажем так. И совсем точно кто-то скажет наоборот, и то, что я хочу, вот то, что мне приходит в сознание, мне неинтересно, я хочу, чтобы у меня было имущество, здоровье и все прочее. Это правильно, но на самом деле конечная цель всего – это то, что происходит внутри сознания, в конце концов, мы еще коснемся этого. В любом случае, когда мы в молитве, тот, кто помнит, в молитве есть просьбы человека, так во всяком случае мы понимаем эту молитву, там 12 благословений, внутри вот этих 18 благословений, 3 первые как бы прославляют Всевышнего, тоже мы коснемся этого, а 4 она говорит, это первое благословение же касается человека. О чем оно, кто помнит, да? Атахонендат, ты дающий разум. Правильно, как там это Беруха Ташем, Хунендат, в конце мы говорим, Атахонендат, Медлинош Бина, также мы говорим, ты даешь знание, сознание, осознание и так далее. И мы просим разум, осознание, это первое благословение, которое просим от Всевышнего для себя. Потом мы просим другое, что мы потом просим, чтобы он нам сделал чуву, чтобы он нам помог сделать чуву. Надо еще понять смысл этой просьбы. Потом мы просим, чтобы он простил нам все то, стер с нас все то, что мы делали не так. Потом, что мы просим, Потом просто, чтобы он спас нас от разных проблем. Галь Исраэль, да, это Гоэль Исраэль, да, Раэна Байнейну, то, что мы говорим. Потом мы просим излечения, Рафаэйну. Потом мы просим хороший год, что это благодаря, что это вот это уже как бы, простой смысл, в таком случае, идея имущества. А потом мы входим в сложные вещи. Ты как бы шапаргадол, значит, собрать тогда уже общие вещи. То есть мы просим, что он, чтобы он собрал тыкабы шупар гадол, это значит, ну, просто этого смысл, как это, ну, чтобы собрался весь народ в Израиле, потом, чтобы он нам вернул судей, тоже надо объяснять смысл, это мы сейчас не будем все это входить, потом, чтобы уничтожил зло, да, Это добавочное в 19-е благословение, которое было добавлено, когда мы вышли в Галут. И даже Левинем или Маншинем, кто знает эту молитву. Потом мы говорим, что благословил праведников. Потом мы просим, чтобы он построил Иерусалим. И заканчиваем эти просьбы тем, что пришел Машиах. Как бы разделяются все эти просьбы на две части такие. Вначале мы говорим как-то вот о своих вещах личных, а потом переходим, просим о сути нашего еврейского народа и вот всей истории и всего прочего. А потом есть как бы благодарность Всевышнему за то, что он услышал нашу молитву, чтобы он услышал, и благодарность за это и так далее. Тоже надо объяснять, это надо объяснять на более глубоком уровне. Там на самом деле там все намного сложнее, но вот тот простой смысл, который мы обычно понимаем в молитве, большинство людей вот так они к этому относятся. Эта идея, и это тоже каждый из них называет просьба, тоже называется благословение. И первое это называется благословение. В чем здесь суть? То есть получается, что главное благословение то, что приходит внутрь сознания. То, что приходит снаружи, оно тоже приходит для сознания. Ну, можно сказать, когда человеку и да, есть здоровье, есть имущество и так далее, то он может понять больше, узнать больше, есть больше возможностей и так далее, и так далее. Тоже по-простому можно объяснить, тоже связано с понятием сознания. То есть на самом деле цель человека в этом мире – это осознать. Понятно, он не может осознать, если ему нечего кушать и нечего, это, и не может двигаться и так далее. Поэтому Всевышний посылает пропитание и все прочее, но чтобы он мог осознать в конце концов. Это основное, да? Иначе нет смысла в этом и пропитании, в жизни и во всем остальном. Поэтому это главное, да, именно осознание внутри человека. Это, что мы говорим, это значит, да, осознание внутри человека. Теперь, это как бы благословение. Хорошо. Теперь, и как это, как можно, так, теперь, что значит это благословение? То, что воздействие, которое приходит от Всевышнего. То есть из мира духовного в мир природы. Каким образом входит, мы уже разбирали в прошлый раз. Теперь, и при чем здесь Авраам, Ицхак и Яков? Какое отношение к этому имеет? Мы там тоже сказали, что они стали колесницей для Создателя. То есть, что на самом деле вот это воздействие изобилия приходит из некоторого места в духовном мире, которое мы называем Кадош Барух Ху, или которая есть система управления, как мы говорили. Система управления, которая решает, что, когда, как, кому. В принципе, мы получаем из шхины. Шхина. Шхина – это тоже управление. Это управление над нами. Это как бы мать человека, людей, да? В том смысле, что все приходит, что мы как бы являемся частью этой идеи, этой шхины. И она та, которая, то, что мы говорим, Шхина, в Иерусалиме и прочее, и она, значит, управляет и распределяет нам все вот это добро, которое как бы посылается в этот мир. Только что она это не просто, она только распределяет, но она его не создает, а получает его свыше. Откуда вот эта система управления, о которой мы говорили, она так, оттуда приходит это вот изобилие, оно оттуда приходит. Почему столько, а не столько? Почему это, а не это? Почему это? Там есть разные расчеты. В этой системе управления система расчетов. Как построены эти расчеты? Построены, как мы говорили, в рамках трех сил. В общем, в деталях там очень сложная система. А в общем, это как бы хеседин врахамин. То есть Всевышний дает добро, справедливость и милосердие. Три силы, которыми он управляет этот мир. Это система управления. Она решает там эти, вот эти расчеты между этими тремя понятиями на нескольких уровнях. Они приводят, создают вот эту меру изобилия, которая должна прийти в этот мир. Правильно, это они там делают расчет, как и что. Но на самом деле само изобилие он получает свыше. Тот выше системы управления, это система управления, а выше есть замысел системы управления. Называется Аба в имя, как ни странно, да, отец и мать. А, то есть, так как бы это вот замысел создает эту систему управления, а они получают это выше еще, из бесконечности, назовем это так, не будем ходить дальше. И все оно вот идет в некотором расчете вот таком и так далее. Теперь, когда, то есть, вот этот расчет, он зависит от поведения людей. Да, вот кто, сколько, как получит, зачем. Почему отправить? Какая разница? Пусть ведут себя как это, да, и так далее. Ну, мы в основном имеем в виду еврейский народ, потому что к нему есть вот это особые требования. Да, к другим нет, это тоже есть в какой-то мере требования, но в меньшей мере, и там как бы более общее управление. А к еврейскому народу частное управление. То есть вот прям в рамках твоего поведения так ты получишь. А к другим есть расчет немножко более общий, если это нужно для мира, для мироздания, для того, тогда не получают, если не нужно, не получают, и так далее, и так далее. Различные расчеты другого характера, как бы более общего характера. А с еврейским народом прямо насчет вот в рамках их поведения. И тогда и этот расчет, он приходит в ту самую систему управления. Теперь, когда человек, почему он вдруг приходит, почему это связано с этим, с его поведением? Очень понятно, потому что на самом деле это был замысел создания мира. В принципе, первоначально, что та самая линия света, скажем, была идея сокращения, а потом линия света вошла внутрь этого сокращения для того, чтобы вот этот нижний мир, где можно было дать награду творения, потому что это первоначальная идея мира. Поэтому только эта идея, что будет вот... Мы будем в самом нижнем мире, сможем делать какие-то действия от себя, и у нас будет свобода выбора. Это замысел мироздания. Для этого мир был создан. Поэтому зависит от того, все там построено на том, как мы себя будем вести. Не все, начиная с определенного момента, места, мы не будем в это уходить. Теперь, получается, что как только мы себя ведем, сразу изменяется эта система управления от нашего поведения. Теперь, человек, который ведет себя таким образом, что он полностью прилепляется к желанию Создателя, он в каком-то смысле, мы это говорили, лишается свободы выбора. Он сам себя лишает свободы выбора. Он выбирает быть всегда, следовать пути Создателя. И все. В этот момент он перестает быть просто человеком. Потому что человек пришел в этот мир, к нему есть разные испытания. Он должен, и может сделать хорошо, может сделать плохо, и от него это зависит и так далее. И в соответствии с этим он получает то, что получает. И то, что он получает, его направляет на лучший путь, на то, на другое. То есть есть управление по отношению к нему. Но когда человек полностью перешел на пути служения Всевышнего, что это само по себе как бы непростая вещь, он в каком-то смысле вышел из этой системы, из того, над кем управление. Над ним уже нет управления, потому что он подчиняется полностью вот этому, да, пути Создателя. Уже ему не нужно испытание, он прошел все испытания, и во всех он как бы доказал свою приверженность этому. Так он перестает быть тем, над кем происходит управление, а с другой стороны становится частью того, кто управляет. И вот эта идея стать частью управления называется стать колесницей для этого. И Авраам, Ицхак и Яков, они как бы в этом смысле становятся колесницей для той самой системы управления, в которой есть понятие хесед, гвура и тефер. То есть, да, добро, справедливость и милосердие. Каждый из них занимает какую-то позицию. Авраам – это как бы колесница для хеседа, Ицхак – колесница для гвуры, там, справедливость, суд, как мы назовем это. И Яаков – это колесница для, для вот рахами, милосердия, тефер, как называют. Теперь, получается, что в этот момент они уже относятся к системе управления, а не к тому, кем управляют. И поэтому они являются источником благословения. Потому что система управления – это та, которая посылает вас здесь, в этот мир, для различных вот расчетов. Как мы сказали, благословение идет в рамках, это то, что приходит в этот мир для человека или внутрь человека, в рамках его поведения, это благословение. Кто посылает? Та система управления. От чего она посылает? Она в результате расчетов, всяких там сложных расчетов поведения человека посылается ему. Тот, кто Авраам, как Яков, становится частью этой системы, поэтому они являются источником благословения. Да, это мы сказали. Теперь, и, ну, на самом деле, как бы не только они, а и другие праведники, которые человек, он какой-то, пусть не самый большой праведник, но тем не менее, поскольку он в какой-то мере участвует, да, в какой-то мере он служит Всевышнему, то тогда одна из идей дается ему возможность благословить других людей. Почему? Потому что, как мы сказали, что поскольку у него есть заслуги свои личные, да, то тогда он, да, что значит свои личные заслуги? Что он следует Всевышнему и в своем сознании он хочет познать Создателя. Так мы сказали, правильно? И одна из качеств, так мы это учили, что, почему Авраам молится за дом, что тогда он как бы просил за дом для того, чтобы увидеть эту силу воздействия Создателя, что он может дать без расчета даже злодею, дать им жизнь. И вот это вот, и тогда как бы Всевышний был согласен дать им, конечно, в результате там не получилось по другим этим, но согласен дать другому то, что просит этот праведник, для того, чтобы обучить этого праведника вот этому качеству. То есть здесь главное сам праведник, тот, кто он благословит какого-то человека, поэтому обращается к праведникам за благословением. Он как бы приходит к Всевышнему и говорит, так и так, помоги тому и все. И когда он увидит эту помощь, раскрывается внутри его сознания некоторые добавления осознания Всевышнего. И для того, чтобы послать ему это сознание, Всевышний посылает благословение тому человеку. Почему? Потому что осознание этого праведника важнее, чем то, что тот человек заслужил или не заслужил. Даже если не заслужил, он может ему послать. Почему? Для того, чтобы было это, вот это знание, это правило. И так далее. Это идея благословления. То есть, как бы человек может быть источником благословения в каком-то смысле. Кто-то в максимальной форме, как Авраам, как Яков. Кто-то в какой-то мере. Ну, может быть, мы так верим, что каждый человек, если он желает что-то хорошего другому, по-настоящему, искренне, от сердца и так далее, есть в этом какой-то смысл. Много, мало, другой раздел. И это значит идея благословения. Теперь, то есть получается, что человек может притянуть из духовного мира больше, чем то, что есть. Почему? Своих поведением, своим поведением. Одна из идей в этом, да, ну, в разных формах, внутрь сознания, снаружи, ну, и раз одно связано с другим, и так далее. Ладно. Теперь, это благословение, которое приходит. Поэтому кто-то муадин, кто-то может благословить другому, чтобы притянуть ему что-либо. Теперь, вопрос, как это происходит, это притяжение. Да? Мы сказали, что основная идея этого – притянуть из духовного мира. На самом деле, там в духовном мире ждут, когда это дать. Что значит притянуть? Всевышний создал этот мир, чтобы дать это. Только он ждет, когда человек будет готов. Поэтому притянуть это имеется в виду стать готовым к этому. Что значит стать готовым к этому? Как это работает? Тоже, кажется, мы уже объясняли. Стать готовым – это значит, что, как мы объясняли, построить голову. Да, создать это. Что человек хочет получить, познать. То есть, в принципе, как это, хочет, да, как это, ну, скажем, его поступка, хочет служить Всевышнему, назовем это так. Хочет служить Всевышнему, это мы даем общее название. Это имеется в виду, что он как бы осознает внутри своего сознания, что есть только, что самое главное в его жизни – это постигнуть знание, истину, раскрыть, сделать, выполнить свою роль. Это вот осознание. Так обычно человек живет в жизни. У него есть разные интересы. Он ходит туда, он интересно то, интересно это. Он наслаждается жизнью, отдыхает, расслабляется или наоборот, хочет достигнуть что-то в этом мире и так далее. Это его жизнь. В каком-то смысле, на каком-то этапе, он вдруг осознает, что на самом деле он хочет постигнуть истину больше. Да, вот, не для себя, а во имя там, какой-то идеи и так далее. Да, во имя, ну, мы называем это всегда одними, во имя Создателя, во имя Тора, во имя этого. И тем самым он изменяет самого себя. То есть как бы посвящает себя Создателю. То есть говорит, все, что я получаю, не для этого я работаю, а вот все, что я работаю для того, чтобы получить знания, чтобы открыть что-то. В основном всегда это приходит с позиции постижение какого-то добавочного постижения. Человек хочет что-то постигнуть, хочет понять истину, хочет знать истину. Это основная вещь. Оно по-простому выражается у человека, что я хочу служить Всевышнему, что я хочу быть верным, что я верю и так далее. Но на самом деле все это, да, вот это вот желание постигнуть это. Или же он хочет же жить и наслаждаться жизнью тем, что есть. То есть в первом случае он понимает, что все, что есть, это инструменты для того, чтобы постигнуть что-то большее. А с другой стороны, он может сказать, что все, что есть, для того, чтобы наслаждаться этим. Вот когда у него возникает переход от того, что он видит мир как наслаждение, к тому, что смотрит на мир как инструмент для достижения духовности, знания, истинности, то тогда называется, что у него появляется голова. Что значит голова? То есть до этого не думал, до этого человек, который наслаждается жизнью, он не думает, у него нет головы. Понятно это, да? И наслаждается. Спросите человека, который покушал что-то вкусное, спросите его, о чем он думал во время еды. Ни о чем не думал, наслаждался просто, не было, не думал, головы не было. Когда, ну это может у человека в один день быть, то так, то так. Потом какой-то момент, назовем это, сосредоточился. Что он вот что-то решил, хочет и так далее. И тогда у него появляется, то есть голова у него может уйти или может прийти, как мы это разбирали, да, вот не та голова, которая физическая, она есть, а другая голова, та голова физическая, мы говорили, это не голова, а тело, оно что же тело, как и все остальное тело, поэтому это голова тела. А мы говорим о голове той, которая есть у каждого человека, поскольку у каждого человека есть голова и тело. И вот та настоящая голова это. И вот когда она появляется, эта голова, вот это вот осознание, стремление к постижению, то тогда он готов что получить, принять. То есть в чем суть того самого воздействия из него, сказали, внутрь его сознания. Оно иногда приходит в виде обстоятельств различных вокруг него, но и ихняя суть для того, чтобы в конце концов у него было сознание что-то больше, чем было до сих пор. И вот это вот приходит внутрь, и поэтому уже голова, чтобы пришло сознание. Нужно, чтобы у него было это сознание, когда сознания нет. А так мы знаем, у человека так оно построено. Когда он наслаждается жизнью, у него нет сознания, у него нет мысли, нет. Да. И тогда ему невозможно, почему философию какую-то рассказывать, это вообще зачем ты, что ты, я сейчас да, не там нахожусь, невозможно с ним разговаривать даже, невозможно ему что-то сказать, объяснить, понятно, мы Все мы знаем это по самим себе, да? Каждый может в один день меняться несколько раз ситуация. Но в принципе это идея, и тогда он получает это изобилие. Получается, что там на небесах ждут, когда он раскроется к небу, то есть построит свою голову. И вот он в какой-то момент сосредоточился, решился, и тогда к нему приходит. Основное, что же приходит внутрь сознания. Кроме этого, приходит еще в разных параметрах внешних, кто как это. И это идея брахи, благословления. Беседа, да? Это идея благословления, которая приходит в этот мир и к человеку. Для того, чтобы оно пришло, он должен себя подготовить для этого. И мы это знаем как, ну, даже вот на простых вещах, что это тоже не сравнимо с тем, что мы говорим, но, в принципе, ученый, например, он думает о чем-то, думает, хочет, вдруг к нему приходит идея, откуда она пришла, решение задачи, открытие какое-то, откуда оно приходит, вдруг приходит, потому что он об этом думал, а что не приходит к обычному человеку, почему нет, если, ясно, что... Всякое открытие ученого, спросить любого ученого, любое открытие, оно не приходит как результат его логических выкладок, которые он делает. Он правильно, он сидит и думает, может так, ищет разные, строит разные теории, но оно не приходит как бы некоторое логическое закончание его рассуждений, а вдруг как внезапно что-то вдруг ему становится видно и открыто. Понятно, что это не результат его старания. То есть результат в каком-то смысле, но это не результат его как бы действий и мысли, а приходит к нему извне. Но почему именно к нему, а не к другому? Потому что он думал об этом, он старался об этом, он хотел этого, он сосредоточен на этом, назовем это так. То есть он подготовил голову для этого, поэтому и посылает. То есть когда там только другая идея, что Всевышний, когда хочет, чтобы были какие-то развития каких-то технологий или еще чего-то, науки, так он... посылает людям вот это вот знание о внешнем мире. На самом деле, это не то знание, про которое мы говорим, не то сознание, о котором мы говорим, благословение, но в любом случае, то, что в каком-то смысле может быть благословением, которое приходит извне в этот мир, хотя оно приходит внутрь сознания, но все равно называется внешним. Потому что это знание о внешнем мире. К ним приходит, а почему именно к ним? Потому что они готовятся к этому. Пример для нас тоже, да, что тот, кто готовится, тот, кто себя подготавливает к этому, так он получает. Да, беседа. И это значит идея благословения. И теперь здесь мы, значит, это принцип то, что сейчас Яков благословит их, он хочет к ним привести вот это вот то самое изобилие, назовем что, благословение из мира духовного в этот мир. Это. Теперь, и поскольку это так, здесь интересно, нам здесь несколько вопросов у нас поднимается. И говорит он так, вы Иварех эти Йосеф, и значит, благословение, здесь мы спросим разные вопросы. И говорит, Алоким Ашер Эталхо, как мы сказали, благословение, оно в принципе здесь в конце. Да, на Йосеф, что будут размножаться как рыбы, что нужно понять, что это такое. Хорошо, вот изобилие, прижили, все мы объяснили, что это такое. Да, и это одно. А другое, что будет называться моим именем, именем отцов, то есть дети Йосефа. Здесь мы уже объясняли, что на самом деле он как бы сделал разницу между Йосефом и его детьми, что Йосеф тоже стал частью той самой системы управления. Если Авраам, Ицхак и Яков это как Хесадин Врахамим, то Йосеф он стал Йосодом, тоже как бы вошел в эту систему управления, то что в результате своей праведности. А его дети, они стали как шватин, как колено. Кто такие колена в рамках этой системы управления? Ну, как-то там это тоже 6 сферот, но это внутри Малхута, да? В Малхуте там тоже есть 6 сферот, и вот именно там это другой уровень, на другом уровне. И вот 6, значит, умножен на 2, там прямой, обратный свет и так далее. И теперь, и вот это, и вот сейчас он, да, хочет его послать в благословение, притянуть ему то-то и то-то. Хорошо, то есть если у нас такая возможность, мы это можем делать, человек это делает себе каждый раз. Это каждый раз происходит во время молитвы. Поэтому молитва называется благословение, в принципе, там благословение. Сейчас нужно войти, понять, что такое вот уже в деталях. Но, в принципе, это идея – притянуть изобилие сверху. Как, что, ну, по-простому мы сказали, там наверху хотят, чтобы мы получили, потому что это цель создания всего мироздания духовно для того, чтобы передать нам это изобилие. Только зависит от нашего поведения. Ну, ладно, а здесь он как бы передает другому. И это в заслугу его, тот другой кто-то получает. Тоже поняли более-менее. Но как все вот это построено здесь, это благословение? Я говорю, благослови так. И говори, Элоким Ашер Эталху, вот Элоким, Бог, который, что отцы мои ходили перед ним, Авраам и Ицхак. Элоким дальше, Бог, который пасет меня от начала и до этого дня. Ангел, который спасает меня, Николя, от всякого плохого, и он благословит этих юношей. Зачем это вступление? Что это такое? Здесь ряд вот этих ряд вопросов есть, что это значит. Да, в Йомралаки, Машери Талхулиха, значит, в принципе, как здесь объясняет Орахаим. Орахаим, ну, сейчас мы это посмотрим. Давай сначала посмотрим Зор, то, что здесь приводит. Малаха, нет, это он потом. Значит, Малаха Гаэлюте, беседа. Говорит Орахаим, в Йомралаким, что это значит? Итхилю рера аваселя кадманим. Он стал пробуждать любовь первых. Первый это Авраам и Ицхак, кадманим. Да, те, которые предшествующие. Касседа Тфила 18, говорит вам, как порядок молитвы 18 благословлений. Что митпалилим отхилим бедекрона вот, что мы молимся и начинаем с упоминания отцов. Да, и что это значит? То есть говорит интересную вещь. Сейчас сходим в детали вот этого благословения. Что это значит благословить? Это как шмонайстры, как молитву, которую мы молимся. Что когда молитвы, как мы молимся, мы только что перечислили эти благословения, которые мы просим для себя. Но это потом, в середине молитвы. А мы же начинаем молитву по-другому. Кто помнит, да? Баруха Ташем, Лакейну, Лакей Ватейну, Лакей Авраам, Ицхак, Яков. Так мы тоже там же молимся. Да как это наш на русский тоже как-то перевести. Да. Это у нас... Да, 18 благословений. Как оно там начинается? Благословен ты, Ашем Элокейну, да, Всевышний Бог наш, Элокей Аватейну, и Бог отцов наших, Элокей Авраам, Элокей Ицхак, Элокей Яков, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова, Акеля Гибора Агадов, Бог большой, сильный, нора ужасный, Кель Ильон, Бог высший, Гомель Хасадим, дающий добро и так далее. Это первое благословение. Потом, то есть там мы начинаем упоминать отцов. Тоже упоминаем отцов. С этого мы начинаем. И там дальше второе благословение. Говорит, а так Гибор Люлян, ты как Гибор, ну, победил самый сильный в мире, оживляющий мертвых. И идея там про оживление мертвых. Тоже надо разбирать, что это такое. И потом атака, то, что ты святой, имя твое святое, святые во всем и так далее. И это прославление все по-простому, простой смысл, это прославление Всевышнего в начале. Обычно, как это в Алахе сказано, что в начале мы прославляем Всевышнего, чтобы, как бы, когда мы обращаемся ко Всевышнему, к царю, должны сначала его, как это, встретить, как это придет, сразу и скажет, давай дай мне то, то, то и третье. Не работает, надо сначала прославить. А потом, когда мы прославляем это, потом можем уже обращаться к нему просить. Но это простое объяснение. На самом деле там есть глубочайшие темы во всех этих трех благословлениях. Но мы, да, немножко, может быть, коснемся чего-либо. Во всяком случае, он говорит, это то, что здесь происходит. Здесь то же самое, то, что он делает. То, что он здесь упоминает, три вещи он упоминает здесь. Как? И говорит... Элоким Ашер Эталху Авот Алифанай, Бог, который, что отцы мои идут перед ним, Авраам Ицхак. Потом еще раз говорит, Элоким, Бог, и не говорит ничего. То есть здесь замечает раз, да, не говорит что. Вот тот Бог, который отцы шли перед ним. Потом говорит, Элоким Аруэоти, Элоким, который пасет меня, пасет, убирает то же слово, пасет меня оттуда. Тоже ангел, который спасает меня от всякого зла, вот они благословляют, так он говорит. Да, вот эти вот три как бы понятия, ну, может быть, это имеется с тремя благословлениями здесь связано. В всяком случае, три понятия он это, да, упоминает, что здесь тоже надо понять, что это такое. И здесь на это, да, и что, да, если мы войдем в идею 18 благословлений, что там происходит, да, не знаю, если я смогу это все объяснить, эти понятия, что это значит там, да, что на самом деле вот эти вот первые благословления, упоминания отцов, не случайно упоминаем отцов, отцы, мы сказали, это колесница для этой системы управления. Мы как бы вот строим, в каком-то смысле, строим эту систему управления. Почему? Потому что от нас это зависит. Как это? Потому что на самом деле, как мы сказали, что от нашего поведения зависит то изобилие, которое придет в наш мир. К нам, ко всему миру и так далее. Хорошо. Но и то, где, то... Что значит? Есть там система управления, она решает, что и как. Но она решает, соответственно, нашим поведением. Молитва – это тоже часть нашего поведения, поэтому она также участвует в этом. Теперь, и когда, когда мы молимся, это значит, с одной стороны, мы, как сказано, мы построили голову, мы сейчас обращаемся ко Всевышнему, сейчас намереваемся, вот, получить свое сознание – это добро. То есть подготовили эту голову, с одной стороны. И тогда сразу же происходит там на небесах изменение. Почему? Потому что вот есть те, кто хочет получить. Что это значит? До сих пор была система управления, когда у меня не было головы. Да, то есть как это. Сейчас вдруг я перестаю создателем, что уже другой человек, да, в этот момент сосредоточился на молитве. Это другой человек. И сразу же система управления
начинает. Так, я вижу звук еще раз.
Да,
сейчас, секунду.
Да, значит, когда я да, обращаюсь в молитве, тем самым как бы я сейчас сосредотачиваюсь на том, что я сейчас думаю только о Всевышнем, верю только в Всевышнего и хочу принять вот это вот, я готов принять то самое это. Вот видите, мое осознание сейчас готово, это как мы сказали, как ученый, который подготовился, думал, работал и так далее, ну, в каком-то смысле. Не хочу их сравнивать, это разные вещи.
Можно, но... 8 часов.
А, 8 часов, да, сейчас. Да, и это значит, как это, в молитве, и то, что мы говорим, первое благословение, в принципе, это идея вот этого изменения там, в духовных мирах, происходит, как бы, зависит от нашего поведения, от нас, вот когда мы молимся, тем самым, оно приводит к изменению, на самом деле, там сложная техника, каким образом, куда, что и как, не будем в это входить, так это, но, в принципе, это то, что... Мы делаем как бы некоторую подготовку там в системе управления в результате вот это вот эти три благословения первых. Они на первый взгляд выглядят так, кто-то скажет простыми словами, так прославление Создателя. Но это имеется в виду прославление. Что такое прославление? Мы как бы благословим Всевышнего. Как можем благословить Всевышнего? То есть мы приводим к изменению этой системы управления. До сих пор она управляла нами одним образом. Сейчас мы построили голову, тем самым привели к другому. То есть... Что это значит? Это значит, что притянули свет к системе управления сверху, из бесконечности, из там, Абба в Риме тоже сказано, из бесконечности притягиваем новый свет, потому что мы изменились. Потому что этот свет, он стоял там и ждал, когда мы изменимся, он ждал этого. И теперь вот этот приходит как бы новый свет, изменяет, перестраивает всю систему управления и так далее. И там результат, конечно, это надо разбирать, что оно делает. Это идея молитвы. Как, а потом уже мы как бы просим. На самом деле просьбы эти тоже не совсем так, что мы что-то просим для себя. На самом деле в идее молитвы, что мы там ничего для себя не просим. Несмотря на то, что мы все видим эти благословения и так далее, все эти благословения, которые, как мы скажем, просим знания, просим здоровья, просим и так далее, на самом деле все это дело мы тоже приводим к некоторому изменению. Там, в духовных мирах, там не то вверху, внизу, не буду ходить где что, но в принципе должны понимать, что вся идея молитвы, в чем суть? Это мы должны понимать, в чем суть. То есть молитву мы притягиваем то самое благословение в этот мир. Но мы его не притягиваем для того, чтобы наслаждаться жизнью. Это мы должны понять. Потому что, как мы говорим, у человека нет головы, когда он наслаждается жизнью. Ну, наслаждается, так все, да, он ни о чем не думает, не это. И когда же, тогда он не получает, за это не получает то самое изобилие, которое приходит. Даже если оно к нему есть, внешнее изобилие. Внутри сознания нет ничего. Внешнее что-то есть, это разные расчеты, почему оно должно быть. Всевышний хочет помочь человеку, может быть, завтра он сделает, изменится, может, послезавтра изменится, как-то подает ему разные знаки, показания и так далее. Но, в принципе, все это изобилие, которое он получает вокруг, оно ему идет, что Всевышний хочет его подтолкнуть к тому, чтобы у него голова появилась в какой-то момент. Но если в конце концов не появится никакой головы, так он закончит всю свою жизнь. Там уже будут с ним делать расчет другой, на небесах. Но здесь это расчет. Вот вся эта идея, все, что приходит для того, чтобы человек осознал что-либо. Это основная цель. Зачем нужно это осознать? Потому что это основная цель, для чего он пришел в этот мир. Познать, что есть Создатель, что он управляет миром, что, ну, по-простому, простые вещи скажут, да, что он управляет миром, что все происходит от него, и тогда у человека в осознании возникает понимание того, что это его роль, это то, что он должен делать, это его задача, это его сознание становится естественным понятием, что он пришел, этот мир, чтобы выполнять роль. Так он смотрит на мир в результате. Это когда у него есть голова. Как Яков, Авраам, Ицхак, как отцы, что они стали колесницей. Что это значит? Они видят, что нет никакого другого смысла в жизни, цели, причины, почему быть в этом мире, кроме как, чтобы вот выполнить ту самую роль, которую... для которой они были посланы, это ясно в их осознании. У нас это не ясно, потому что у нас нет этой головы. Мы забываем про это дело и думаем, что вот для этого мы живем, чтобы наслаждаться жизнью. Для этого пришло все вокруг. Нет, это пришло для того, чтобы человек мог осознать больше, понять больше, вот то это. Это идея, да, это идея как бы, да, подготовки, и это идея того, что приходит благословение в наш мир. И здесь мы должны понять эту вещь, что в молитве все, что мы просим, даже когда мы просим для себя, на самом деле не для себя, а для Всевышнего. Мы когда-то объяснили это, как Нефеш ха-Хаим объясняет, по-простому, что мы это просим, чтобы служить Всевышнему. То есть мы просим все, что есть, но чтобы служить Всевышнему. Если смотреть детальнее, там глубже, то и это не так. Все, что мы молимся и просим, да, вот эти вот, говорим, благословения молитвы, мы все этим, мы как бы занимаемся исправлением мира, духовного мира. Есть мир, который система управления, есть под ним мир, там шхина назовем ее, да. Мы строим как бы свою духовную действительность. Не только себя, а всего народа, всего человечества. Создаем ее, пришлось, изменяем, то есть сам внутри самих себя влияем на весь мир в этом смысле. Изменяемся, исправляем. И все эти благословения, именно это устама, именно вот это. Каждый в своем месте. Но оно называется, как будто мы просим то или другое. Есть какая-то связь между ними? Иной раз для того, чтобы я мог сделать то самое исправление в духовном мире, мне нужны какие-то инструменты в ней. И поэтому, естественно, приходит также и здоровье, и жизнь. Если не будет жизни, не будет ничего, служения и так далее. Поэтому, то есть, все, что приходит в наш мир, вокруг нас, Оно как бы второстепенное. Что значит второстепенное? Оно не его мы просим. Мы просим другое, то, что внутри сознания скажем. Но как для того, чтобы это было, вот то, что мы просим, мы, в принципе, эта просьба, это идея исправления мира. Мы занимаемся исправлением мира. И тогда, естественно, приходят также различные вещи в этот мир. Мы можем сказать, это результат молитвы. Это, в принципе, результат молитвы. Но оно приходит в этот мир, чтобы помочь выполнить ту самую роль, для которой мы молимся, да, чтобы помочь нам сделать это исправление в мире. То есть на самом деле как бы цель человека в этом мире, это он послан сюда, чтобы исправить мир. И он этим занимается. А для этого ему нужна жизнь, так это Всевышний ему пошлет. Ему нужна еда, Всевышний пошлет, нужно имущество, нужны деньги, нужно еще что-то, нужно все. Он посылает для этого. Но я не для этого пришел, чтобы этим... Это я использую для вот той самой роли, для которой пришел. Получается, что по сути в самой молитве нет ничего личного. То совсем ничего. Несмотря на то, что мы там просим разные вещи, как бы личного характера. Но их тоже на самом деле, все эти просьбы, если перевести их на язык тот, как они есть, это на самом деле тем самым мы исправляем разные места в духовном мире, которые как-то связаны со здоровьем, связаны там еще с чем-то, вот с тем, что упоминается в этом благословении. Но не это мы просим, а вот причиняем то самое исправление. Это правильно, что таких людей, которые таким образом молятся немного, потому что не знают всех этих вещей. И большинство людей, они относятся к этой молитве вот как обычно, что это как бы некоторая просьба ко Всевышнему. Но и тогда это тоже хорошо. Почему? Потому что он как бы молится, чтобы просит у Всевышнего каких-то благ для себя. Но поскольку они обращаются к Всевышнему, и они в него верят, и они верят в то, что от него все приходит. Это сама по себе некоторая заслуга. И поскольку это так, то тогда то, что он просит для себя, мы говорим про это шилолишма, это не во имя Всевышнего, но миток шилолишма, балишма, из не во имя приходит во имя, поэтому это тоже хорошо. И поэтому, вот, да, обычно так человек молится, и так говорят, что надо молиться, потому что он не может по-другому. И вот эта вот идея, да, и это нормально, он просит и должен просить от Всевышнего то и другое. Третье, то есть основная сила в его молитве, что он верит в Всевышнего и знает, что от него придет. Это самое. И тогда, когда он просит, пусть не для того, что должно, нет, он не имеет в виду то, что должно было бы иметь в виду, но все равно это имеет силу, да, потому что в конечном результате внутри своего сознания немножко все-таки понимает, что мне все это нужно, чтобы служить Всевышнему. Если он это намерение делает в большей мере, то тогда его молитва делает действие более сильное, конечно, там это. Но это как бы основная цель. То есть получается, что даже, что на самом деле в сути молитвы нет ничего личного совсем, а только идея исправления мироздания, но она построена как личная, потому что так иначе люди, так люди могут, большинство людей по-простому так могут понимать эту вещь. И тогда, когда это становится личным интересом, то тогда это называется шилолишма, не во имя Всевышнего. Но это тоже хорошо, потому что не во имя Всевышнего, есть тоже во имя Всевышнего, хотя бы немного. Это идея веры Всевышнего. И с этой точки зрения первое благословение, тогда тоже мы объясняем таким образом, что он сначала как бы строит свое сознание, что есть Бог, который управляет миром и так далее. То есть, когда он читает первое благословение, он вот эту вот идею, что Всевышний, он создает, он дает, от него все приходит, он, и это входит в его сознание. И это, в принципе, причина тому, вот, как бы, что его молитва потом, она принимается, несмотря на то, что она не полностью во имя Всевышнего. Это вот это. Это, что мы сказали. Во всяком случае, это вот три первых, которые он так называет, как бы идея трех первых, я тоже немножко вкратце это сказал, но на самом деле вот то, что есть. Теперь, когда же мы приходим дальше? Здесь вопрос. Все равно нам требуется объяснить. Там-то мы понимаем, Авраам, Исхак, Яков, кто захочет, разберет, как и что там построено в этих молитвах. А здесь он говорит тоже, как вот это вот, как Шмонайцеры. И здесь упоминаются вот эти три вещи. Что именно эти за три вещи упоминаются, тоже несколько объяснений. Но мы посмотрим, есть у нас здесь, кто это? По-моему, Мальбим объясняет здесь что-то. Говорит интересную вещь насчет этого. Спор, что это значит? Что это значит, что он вот, «Элоким ашер толхо аватали фанай»? «Элоким», что значит «Бог, который идет, отцы наши идут перед ним». Да. Что это значит? Кто это «Элоким кашер», что Бог, который идет перед... что отцы наши идут перед ним? Авраам и Ицхак. И потом говорит «Элоким руэоти», «Элоким, который пасет меня», «Бог, который пасет меня». Что, какая разница между двумя вещами? Почему он говорит, что «Бог, который пасет меня», а про отцов говорит, что они идут перед ним? Что такое «перед ним» и что такое «пасет»? И здесь у нас это как бы спор между Раби Йоханан и Риш-Лакиш. Приводит Амидраш, по-моему, приводит, что это спор между Раби Йоханан и Риш-Лакиш, что Раби Йоханан говорит так, что как Всевышний управляет, как это было управление с отцами, или, да, управление, про что мы здесь говорим, что здесь говорится о двух видах управления. Один вид управления – это как отцы, которые идут перед Богом. Что такое идут перед Всевышним, перед Богом идут отцы? Это, как они, давайте посмотрим в тексте, что он, как это он приводит. Мидраш говорит, да, Раби Йохан говорит, «Амароэ шуо медумо битбацуно, решлоки шумарденаси шаяма алевски ним лифанат». Значит, два варианта здесь. Что такое пастух? Пастух, который, так это Раби Йохан говорит, что это похоже, на что это похоже? На пастуха, который стоит и смотрит на стадо. А, это значит, а, ну да, это они спорят насчет вот первого, Элоким ашер, то, что отцы и шли перед Элоким. Как идут перед Элоким? Что это такое? Отцы, это мы же говорим аллегории, понятно, да? Не то, чтобы это. Только мы должны понять суть этой аллегории. В чем там аллегория? Он говорит так, как вот от Элоким, что отцы шли перед ним, значит, Бог, а перед ним идут отцы. Что это такое? На что это похоже? Об этом есть спор между Раби Йоханан и Риш-Лакиш. Раби Йоханан говорит, что это как... Да, Раби Йоханан говорит... что это как пастух, и перед ним идут овцы. То есть отцы это как овцы, а он как пастух, а Всевышний как пастух, и да, это картина, это вот рисунок, который рисует. Риш-Лакиш говорит, не так. Это как царь, а перед ним идут министры. Да, какая, да, как царь, наси, ну да, как царь, а перед ним идут министры, мудрецы и так далее, знают, важные люди. И говорит, есть разница между ними. Какая разница между двумя этими взглядами? Что в первом случае мы говорим, что, да, что, что эти овцы, да, то есть мы сравниваем, там сравнивают как бы отцов на понятие либо овец, который перед Всевышним, либо вот эти вот министры, там, главные перед царем. Какая разница между ними? И приходит, говорит, «Альдатейд Раби Йоханан, ану цехим лихводо, альдатейд Риш-Лакиш, у царих лихводейну». Ага, значит, по мнению Раби Йоханана, то, что мы говорим, что они как овцы, это нам нужна его слава. То есть имеется в виду, и мы идем перед Всевышним, и то, что мы идем перед Всевышним, а Всевышний идет за нами, то, что Всевышний идет за нами, смотрит на нас и так далее, это как бы слава, мы просто, да, слава для нас, что вот мы как бы, наш пастух это как бы Всевышний, тот, который нами управляет, скажем так. А когда же это точки зрения Раби Йоханана? А Риш Лакиш говорит как министр. Что значит как министр? Что тогда как бы слава для царя. Потому что то, что министры идут перед царем, это слава для царя. То, что овцы идут перед пастухом, это как бы слава для овец. В каком смысле? Что вот они не просто так, а вот у них есть важный хозяин и так далее. А когда мы сравним это с точки зрения министры перед царем, то это слава для царя, потому что министры, они как бы человек, у которого есть министр, важный и так далее, делает важность царю. Вот эти две точки зрения здесь, на это он объясняет, он, что это говорит, на что нам показывает две эти точки зрения. Хочет нам сказать здесь, что есть два вида управления, как Всевышний управляет этим миром. Есть управление природное, что в этом Всевышний не смотрит, что в этом Всевышний не смотрит на поступки людей, а управляет этим постоянно. Это идея как овцы. Да, то есть идея как это. То есть здесь мы говорим о двух системах управления. Всевышний управляет, и как овцы, это значит система управления как в рамках природы, так это Мальбим здесь объясняет. А второе это управление со стороны, второе управление путем чуда. Что он смотрит, что, в чем идея здесь, что он смотрит на поступки поколения и Рагбам Асера Цадики. И тогда он воздействует в соответствии с тем, как праведники себя ведут, в соответствии с поступками. И здесь есть разница, что если Всевышний в первом случае, Всевышний в любом случае делает, в первом управлении Всевышний может дать все, что он считает нужным для, как овцы мы говорим, дать все. А во втором случае зависит от поведения. И если поведение плохое, как бы, то в рамках этого управления не может им дать то изобилие, которое мы говорим, которое он хотел бы. И вот говорит, что на самом деле, значит, второе управление, оно только как результат пробуждения снизу, зависит от поступков людей. То есть, другими словами, говорит, что здесь два вида управления. Сказано, управление в рамках природы без независимости от поведения. А второе, оно называется управлением чудом, потому что оно зависит от поведения. Потому что если поведение меняется, Всевышний делает другое действие, это идея чуда. Теперь, и говорит так, Яков, он как бы уменьшает себя. И думал, что управление с его отцами, оно управление путем чуда, а с управлением с ним оно как природное, как с этим, как солнцем. Поэтому он так говорит. Он приходит и говорит так, и благословит Йосеф, и сказал, «Элоким ашер эталхо ватали фана», значит, Бог, что отцы шли перед ним, это Авраам и Цхак, то есть, что значит они шли перед Всевышним? Что управление с ними было путем чуда. Зависит от их поступков, что это более высокий уровень. Да, дальше говорит, «Элоким роэти, тот Бог, который пасет меня». Здесь он как бы себя уменьшает и говорит, что и со мной Всевышний ведет как с овцами, то есть не путем чуда и так далее. Адайомазэ. А потом приводит на Малаха Гаэль. И ангел, который спасает меня всякий раз. Что это значит? Луким Роял Тимил Деда Йом, Шанхагатой Нимшалько Роя Роэт Сунуши, но Мабита Масайма Ханатан. Ну, то есть принижает себя, говорит вот таким образом. Даже беседы. Вот или по нашей зеке машаля насишу. И потом говорит о Малаха Гоэль Оттими кольра, ангел, который спасает меня от всякого зла. Что это значит? Что управление Яковом, оно было похоже как пастух, который пасет овец, так это он себя как бы представлял, и говорит, и вот это управление он называет, что это как бы природное, а не путем чуда. И поэтому называют здесь ангел. Ангел, который спасал меня от всякого, от всяких плохих вещей. Получается, что вот это управление идет на уровень ниже от ангела. Так объясняет здесь Мальбе. Что такое ангел? Ангел – это идея посланца. Тот, кто посылает. То есть получается, что как бы он обращается к двум системам управления. То есть как Всевышний управляет со стороны этого и со стороны этого. И вот их как бы и оттуда, и отсюда, чтобы привести это, вот это вот благословение как в рамках одного управления, так и в рамках другого управления. И тогда вот это говорит Малах, ангел, который меня спасает, это имеет смысл, значит, то самое управление, которое идет надо мной. Как он говорит, что это управление как бы природное, это как посланец Всевышнего, и да, что он меня берет от себя. Вот, и они благословляют в рамках, они те, то есть как бы от них он притягивает это благословение к этим детям, как-то так. И варехатана римба штенхаготели, то есть два этих управления, они благословят этих юношей. То есть имеется в виду, что он хочет притянуть благословение и изобилие к этим детям в от двух этих управлений. От управления отцом Авраам Ицхак, что они как министры перед царем, и от управления, которое с ним, что он как овцы перед пастухом. И с этой стороны, и с этой стороны, чтобы пришло. В каждом из них, что этом управлении есть как бы для нас свое преимущество, свой недостаток. Да? Что если в первом случае как пастух, то Всевышний посылает человеку, вне зависимости от его поведения, и может ему прощать разные вещи и так далее. И после, тем не менее, ему хорошо и нормально. Почему? Уже как... да, не рамок управления. Так большинство людей действительно управляются. Это как бы общее управление называется. Да, что большинство людей с ними Всевышний, если он начнет с ними вести себя в рамках их поведения, то он должен их сжечь на месте. А тогда Всевышний что делает? По милосердию он изменяет управление и делает с ним как общее управление вместо частного в какой-то мере. Несмотря на то, что мы сказали, над еврейским народом есть частное управление. Над каждым евреем есть частное управление, но оно на самом деле зависит от его поведения. И когда он ведет себя так, что в рамках этого частного управления к нему есть большая ответственность, его нужно жить за это, тогда Всевышний меняет по отношению к нему управление и делает общее, как овцам. Что, в чем идея овцы? А идея овцы, есть стадо овец. Есть стадо овец. Оно, зачем оно есть? Не потому, что они хорошие, плохие, заслужили, не заслужили. Они живут. Зачем они живут? Потому что они нужны для того, кто выполняет какую-то роль в этом мире. Для человека, что человек как бы служит Всевышнему. Он, ну, и для этого ему посылаются овцы. Теперь, и эти овцы не от того, не зависят от того. Значит, поэтому к ним отношение не такое. Они могут вести себя так, могут вести себя так и так далее. К ним отношения, это как-то общее, они только нужны, да, вот что они должны быть, поэтому они живут, это как бы дается им жить. Но когда этому человеку понадобятся эти овцы там для свадьбы или еще для чего-то, да, он их, значит, шкитует и прочее, то тогда они идут под шхиту, а придет овца, скажет, почему, я же хорошая, я себя вела, все нормально, почему ко мне именно такое? Потому что это не к тебе лично так. Это потому, что сейчас ты не нужна здесь. До сих пор была нужна потому для того, а сейчас ты не нужна. Это общее управление. То есть общее управление, с одной стороны, не смотрит на его поведение. А с другой стороны, когда он перестает иметь какой-то смысл для того, кто имеет цель мироздания, то тогда от него избавляются в этом мире, он не нужен в этом мире. Не потому, что он плохой, а потому, что не нужен. Когда же он, суть управления, то есть он создан, чтобы как бы выполнять основную роль в мире, то тогда от него не избавляются, потому что он должен, он никому не нужен, он же для Создателя, он это то, что делает, поэтому к нему и такое отношение. Но с другой стороны, если он не выполняет свою роль, тогда он уничтожается. Да? Овца уничтожается тогда, когда она больше не нужна. Человек уничтожается тогда, когда он не выполняет свою роль. Так это вопрос, как человеку выгоднее, чтобы с ним управлял Всевышний. Да? Вопрос. Иногда так, иногда так. Так Всевышний делает, когда он с ним ведет в рамках частного управления. Но это ответственность. И если он не стоит в этом управлении, он переходит на управление овец. То есть он существует для того, чтобы кто-то другой мог что-то выполнить. Или что, может быть, когда-нибудь он пробудится, он станет это, про него проснется и все прочее. И в конечном момент, если уже нет никакой необходимости в нем, он исчезает не потому, что вот до сих пор он был хорошим, а вот сейчас вдруг, что он такой, что это, как это люди говорят. Что я сделал плохого? Почему со мной это произошло? Ничего не делал плохого, но и хорошего ничего не делал. Да? А не в этом, как говорит человек. Я, почему именно со мной это произошло? Я ведь даже свечки в Йом-Кипур зажигаю. Да? Но не в этом суть. Да? Так это как бы две системы управления. И он приходит, говорит, отцы у них было вот это управление с позиции чуда. То есть как? Это с позиции чуда, то есть по заслугам. Понятно, что это чудо, человек заслужил, получил, но это не по природе. Или по природе, что это как овцы. И тогда это, так он говорит, что отцы идут в таком управлении, а я иду в таком управлении. Со стороны двух этих управлений он хочет притянуть то самое вот изобилие для ребенка. Так это по Мальбиму, как он это дело объясняет. И поэтому он здесь упоминает ангел. Почему ангел Амалаха Гоэль – это вот эта вторая форма управления. Так он говорит. Но другие объясняют по-другому. Есть у меня здесь другой комментарий, который говорит. Комментарий называется как-то Ахтава Кабала. И он приводит там, что это не совсем так. Что на самом деле нельзя сказать, почему вдруг здесь ангел. Как упоминается здесь понятие ангела? Что это такое? Амалаха Гаэль. Ведь на самом деле, и вот Зор, да, ну по-простому можем сказать, ангел это как бы, что такое ангел? Ангел это сила управления, которая, ну, сила управления. Это действие в этом мире, то есть как бы есть система управления, это мир Ацилут. Ангелы это находятся в мире Яцера, в каком-то смысле мир Сия, может быть, мир Брия в каком-то что-то, ну, там как бы чуть более сложнее. Но, во всяком случае, это некоторые творения, они на самом деле творения, которые были созданы ангелы и души. В мирах творения, то есть Брия, Яцера, Вася, в мире творения, это творение, там были созданы души ангелы. Души людей это суть. Ангелы – это окружающий мир, ну, как бы, и инструмент для служения, для выполнения роли. Когда они приходят в этот мир, то души входят внутрь тела человека, а ангелы воздействуют на окружающий мир. И поэтому всякое то, все, что происходит в мире вокруг, оно проходит через ангелы. То есть они как бы приходят свыше, но действие проходит через ангелы. И тогда это управление другое, оно более, да, на более низком уровне. Говорит, он не может быть, чтобы он здесь просит этот, как Всевышнего, ангел, который спасает меня. Говорит, нет так. И Зор здесь тоже у нас приводит и говорит, что это за Малах, который говорится здесь. Он говорит, это Шхина. Так он приводит. Шхина, это имеется в виду ангел. Малах это не имеется в виду самый ангел, который вот, да, там... через него проходит действие. А это Шхина, как бы сам Всевышний. И приходит это Хтав Кабала и говорит, что на самом деле то, что здесь написано, Малах, Это имеется в виду сам корень, то есть сам, как-то, сама бесконечность. Это имеется. Но почему написано Малах? Это то, что здесь разбирают. Да. Я сейчас смотрю в этом комментарии, что он приводит. И говорит, что... Да, Иньяна Малах. Что такое Малах? А имя Тангат, разве он спрашивает, разве управление Яковом было посредством ангела? И то, что, да, и говорит, там, если кто-то хочет что-то объяснить, то говорит, очень трудно принять то, что там объясняют. И говорит так. Да, и почему он говорит, здесь спрашивает, почему здесь сказано, говорит Яков, что Амалаха Гаэлити, ангел, который спасает меня. Почему он не поминает первую причину, тот, кто это сделал? В принципе, приходит от Всевышнего, это приходит через разных ангелов, но на самом деле это воздействие приходит от Всевышнего. Почему он не поминает это? И тогда он объясняет, приводит там тоже разные зоры, различные вещи, что действительно здесь имеется в виду Шхина. Что это значит? А почему называется Малах? Малах – это ангел. Поэтому, что говорит, это и во многих местах мы это видим. Что это значит? Малах, где это у нас приводится? Например, говорит, и в книге Шмот там сказано, что вот когда эти настигли, когда египтяне настигли, стигли их перед морем, еврейский народ. Так там сказано, что облако, которое шло впереди, встало сзади, и потом и там огненный столб, и облачный столб стали между еврейским народом и египтянами защищали. И защищали их. И здесь написано так. Вайса Малах Элоким. И пошел ангел Элоким, а Олех Лифне Махане, который был перед лагерем Исроэль, Велех Махраем, стал сзади него, и также Амуданан, также столб огненный, столб этот. И там называется Малах, Малах Элоким, ангел Элоким, ангел Бога. Так это приводится. Про какого ангела там говорится? И еще приводится, это приводит где-то, Бадеврея Мим, есть такое про Давида, тоже приводится Малах Ашем, Малах Всевышний, Юткей Вавкей. И так далее. И объясняю то, что на самом деле то, что сказано Малах, смысл слова Малах, ангел, что это такое? Это посланник. Мы используемся в разных местах, что когда Яков послал посланцев к Исаву, когда он вернулся в Эрец Исраэль, так там приводится Малах, так написано. Есть, которые там в Раши приводятся объяснения, либо это ангелы по-настоящему, либо это люди, которые послали. То есть люди, которые посланцы, тоже называются Малах. Малахим, посланцы. И поэтому это посланцы и также и ангелы называются Малах. Почему? Потому что они посланцы. Они посылают, это слово это, да, посылается. Еще само слово Малах, откуда оно приходит, что это Малаха. Что это Малаха? Действие. И написано про Всевышнего, что он закончил свое это Малаховое, да, как-то выхалит, да, как-то берешит в начале, там приводится, да вехуля ашама ваарф, выхалил кимет коля, как там, вишбот миколь млаха, вишбот миколь млаха, остановился от каждой этой, да, млаха, от каждой работы, как там, выхалил ким воем ашвим, млахто. И закончил Элоким в седьмой день работу свою, млахто, которую он должен был сделать тогда, которую Ашерса, которую он делал, вишбот боем ашвим, и коль млахто, и он как-то прекратил в седьмой день всякую работу. Работать называется работа, млаха. Теперь, что это значит млаха? Что весь мир, это есть действие Всевышнего. Млаха, так он это объясняет. И поэтому, здесь у нас, да, Малах, Малаха, то есть, Мишиним царвали асот млехат шлухо. Что это такое? Поэтому малах, млаха это работа, действие какое-то, поэтому малах называется тот, на кого возложено это действие. Мишиним царвали асот млахто, тот млехат шлухо, тот, кто должен сделать, выполнить действие посланца, того, кто посылает. Да, и поэтому, и так далее, приводят разные псуки про это дело. Не так мы заявляем ли кро гамкен башем малах коль шалир, то есть, и поэтому каждый посланец тоже называется малах. И, да, и поэтому здесь, как он вывод говорит, и поэтому здесь мы все, нам тогда становится понятно, что здесь на самом-то деле мы называем, мы можем, как это, нухали таэру тоит барах башем, мы можем сказать здесь о Всевышнем имени Малах от языка Млаха, что, что он делает это действие и занимается всегда как бы млехет бриат, действием творения. Действие творения, и поэтому... Это похоже на имя Элоким, что, да, Венекро, Гамма, Малахим, Хэн, и кольше, и так далее. Ну, беседа. То есть, как бы он хочет сказать, а Малаха говорили, ты, каванато, аль Малахим, цаиша, лех, рак, аля, сиба. Значит, говорит, что то, что здесь написано, ангел, который меня спасает, не имеется в виду вот то посредник, тот самый ангел, тот самое творение, о котором мы говорим, вот, самого нижнего уровня, а имеется в виду тот, кто причина этого, тот, кто его посылает, а про него мы говорим. Ангел, который меня спасает, имеется в виду тот, кто приводит в действие все это творение, то, что называется млехет шамай баарец, творение неба и земли, он тот, который спасает, про него мы говорим. Поэтому он говорит, то, что здесь ангел, упоминается ангел, имеется в виду тоже про самого создателя, источник создания, про бесконечность, в принципе, оттуда это приходит. Так он это объясняет, Малаха Гуэль, так же оно имеет в виду. И так получается, что эти три, то, что здесь сказано, Элоким Ашер, Бог, который идут перед нами, Роэ Оти, как это, Элоким Роэ Оти, то есть идея пастуха, идея царя и министра, идея пастуха, и вот ангел, который спасает, что это как бы, как он объясняет, что это идет от самого Создателя, то есть, который спасал его от разных бед, то, что здесь он приводит уже разные беды, какие разные, что Всевышний спасал Яакова, что у него были, в чем он его спас? Здесь Зор объясняет, что у него, во-первых, жена была, жены были хорошие, жена была хорошая, ему не попалась какая-то плохая женщина, которая бы там делала это, или же то, что все его дети родились праведниками, да, это, тогда, это, говорит, он спасает. Но все вот эти он как бы приводит, они те, которые дадут благословение сыновьям и сыновьям Йосефа. То есть он, другими словами, здесь помолился. Вот как мы сказали, в Шмонайсере у нас есть упоминание там отцов и так далее, что это вот идея изменить состояние в духовных мирах для того, чтобы пришло изобилие в наш мир. Это идея вот этих вот первых. То же самое он здесь тоже делает, то, что он обращается к этому управлению, к другому управлению, другими словами, он как бы делает воздействие там в духовных мирах, чтобы пришло то самое благословение. А теперь как бы его приводит. Какое благословение он приводит? И это, что он сказал. Во-первых, что он назвался его именем. Почему его именем? Что это значит? «Вайкрабаем шми вишем аватай». Назовет них мое имя и имя отцов Авраам и Цхак. Есть тоже есть разные комментарии на это дело. Одно из них объясняет, что в принципе... Есть разница между сыновьями Йосефа и другими сыновьями, что те родились в земле Израиля, а эти родились здесь, в Египте. И тогда они называются иврим. Что такое иврим? Перешедшие через это, да, через реку, все остальные. Через какую реку? Там река это, ну, Прат, да? Прат. перешли через реку Межуречья и в Рим. А эти родились в Египте. Может быть, тогда их будут называть египтянами, а не иврим. Так он говорит, нет, на них тоже распространится имя отцов моих, и мое имя, и так далее. И еще говорит, что это значит, что на самом деле они как бы родились, он же женился там на дочери Потифара. И тогда тоже могли бы, то есть был бы вопрос, может быть, к кому они относятся. Так он говорит, они будут относиться тоже к этому Аврааму, как и Якову. Там есть разборка, естественно, что с одной точки, с одной стороны, дочь Потифара, есть мнение, что это как раз-таки вот дочь Дины на самом деле, да? И так далее. Ну, мы не будем в это входить. И там тоже разбираешь, что на самом деле, вот с разных точек зрения здесь мы объясняем, что тоже был как бы вопрос о его первоначале, его как бы, о их корне, откуда они приходят, и говорит, они относятся ко мне, к нашим отцам и так далее. И говорит здесь, и потом говорит благословение. Какое благословение? Чтобы они увеличились, выдгули робу керварец, размножились много в земле. Это вопрос, чтобы они размножились. Что это благословение такое, чтобы они размножились, чтобы их было много? Ифраим и Минаше здесь, да, то размножение само по себе, чтобы было их много. В чем здесь идея? Что это значит? Во-первых, по-простому мы знаем, что то, что рождается ребенок, это благословение. Почему это благословение? Ну, во-первых, мы сказали, что такое? Это приходит душа. Душа это благословение или нет? Ну, в самом максимальной форме. Нет, что мы сказали, что такое благословение? Это то, что приходит внутрь сознания. Душа – это первая вещь, что приходит внутрь сознания. Ну, само сознание. Душа – это само сознание. Поэтому ясно, что значит благословение, как мы сказали, приходит в этот мир осознание или душа человека, которая дает ему как это силу, осознание, понимание, служить Всевышним, заслужить награду. Когда спускается душа человека в этот мир, это само по себе благословение. Ну, скажем так, во-первых, да, по-простому. Но здесь больше, чем это сказано. То есть то, что рождаются дети, это значит... да, и вместе с ними приходит это благословение. Почему? Что им нужно осознание. И кроме того, все, что вокруг них, чтобы у них было то самое осознание Всевышнего, надо, чтобы было много разных вокруг событий и так далее. Так это тоже приходит. Как это говорят? Если люди говорят, как у меня нет денег, как я могу родить ребенка? Да? На что его буду кормить? На что это? А обеспечение ребенка не зависит от тебя. Ребенка посылает Создатель. Вместе с ним идет его обеспечение. Только ты хочешь, чтобы сначала пришло обеспечение, а потом родить ребенка. Так не работает. Сначала должен родить ребенка, а потом к нему приходит все вокруг и так далее. Тот, кто прожил жизнь, хорошо понимает, как иной раз многие люди прошли, и не было ничего, и никого, и не это, а потом все, потом вдруг жизнь переворачивается, и не знаю, как это приходит. Мы посмотрим, ребенок родился маленький, все, он требует заботы, требует средств, требует все и так далее. Ну, откуда все эти, откуда ему это? А потом он вырастает и приходит, и становится, и потом он сам становится источником того, что это, что у родителей что-то было. Поэтому большой вопрос, кто здесь и как должен относиться к этому. То, в принципе, вместе с ним приходит также его благословение, все, что вокруг. Но самое первое, то, что сама душа – это благословение. Человек, что он рожает ребенка, душу, святую душу, которая приходит внутрь, она в этот мир. Это также благословение для него. Почему? Потому что оно потом, да, как заслуга для него в будущих мирах. Здесь оно воспитает, заботится о нем и так далее. Как он, это во всех случаях это идея благословения. На самом деле Всевышний беспокоится о детях. Все, только человек, конечно, прилагает усилия, старается, трудится, это тяжело. Но на самом деле то, что он это делает, тем самым выполняет замысел Всевышнего. И это благословение для него. Потому что такое благословение, мы сказали, притянуть в этот мир, чтобы я мог... служить Всевышнему, что это единственная идея, что суть, результат будет в будущем мире, не в этом мире. В этом мире все, что человек получает, это инструменты для его служения, а не сам подарок. сама как бы награда, которую получает только в будущем мире. Но здесь можно сказать больше, чем это. Что значит благословить его, чтобы было много, рождалось у него много душ, пришло много душ. На самом деле мы же об этом говорили, что когда человек, да, как-то ребенок, у него нет головы. Мы это говорили, да, то есть нет души. Что когда он растет, у него как бы появляется голова, начинает понимать и осознавать что-либо. Так мы это рассказывали. То есть ребенок не понимает разные вещи, которые ребенок не понимает, не потому, что он недостаточно учился, а потому, что у него нет понимания. То есть это понимание, это как бы нет головы, нет души. Теперь он вырастает, и в него входит какая-то часть души, которой до сих пор в нем не было. И тогда он начинает осознавать, понимать и так далее. И это, мы сказали, становится взрослым. Но когда это происходит? 13 лет, девочка 12 лет. Но на самом деле, ну, это и тоже дети, так же мы видим это. А по-настоящему взрослым становится, когда ему становится 20 лет. Мы говорим, что тогда получает, да, что до этого нет на нем ряд наказаний, там карета нет у него и так далее, даже за его нарушение и прочее. То есть там растет ответственность. Почему ответственность растет? Потому что он понимает больше. На самом деле этот процесс не останавливается. У человека постоянно появляется еще одна голова. То есть получается, он сознает больше. Мы же говорим, что понятие головы, человек подготавливает свою голову, строит для себя голову и получает новое осознание внутреннее. Это не только вот эта одна голова. Этот процесс идет, продолжается дальше. 20 лет, и в 30 лет, и в 40 лет, и в 60 лет. Каждый раз человек получает новое осознание. Кто-то назовет это опытом, жизненным опытом, еще что-то. Получает некоторое новое осознание. Правильно, есть многие люди, которые с возрастом, такие же, как и были дети, так они или молодые, такие они остались. Но это потому, что они не работали на своем, не готовили, не хотели этого. Но тот, кто хочет и стремится, он каждый раз получает новое сознание. На самом деле этот процесс еще идет дальше. 80 лет, 100 лет, 120 лет, 500 лет, до 1000 лет. Есть. Мы не доходим до этого, но те, которые доходили, каждый раз они получают еще больше, еще больше, еще больше. И так в течение жизни человек получает каждый раз еще и еще. То есть каждый раз, когда он получает новое сознание, получает новую душу. Это как бы приходит новая душа. Поэтому то, что здесь идет благословение, что будет много у них душ, кроме всех простых смыслов, которые здесь приводятся, это идея вот этого, что человек получит еще душу, еще, то есть может постигать все больше и больше и больше. По всей видимости, вот эта идея, здесь это благословение также заложено. Поэтому, на первый взгляд, непонятно, да, вот, ну, что будет много детей, понятно, но это все, что он хотел ему благословить, имеется в виду, это идея, но много детей, это имеется идея душ, новые души, которые приходят в этот мир. Как в прямом смысле приходят души, приходят дети, что это души, так и в таком переносном смысле, что человек, каждый человек, он получает еще душу, так что это благословение самое настоящее, оно очень большое. То на сегодня, по-моему, мы закончим. Что-то мы здесь объяснили. Да, надеюсь, более-менее понятно.
Спасибо большое, Розетта, очень интересно. Если вам не трудно, посмотрите, пожалуйста, в чате. Да,
в чате. Мы сейчас посмотрим вопросы. Да. Это у нас. Добрый вечер. Марк Цукерберг заявляет, что метавселенная будет представлять собой такой интернет, который пользователь может проживать изнутри, а не просто смотреть на него извне. Ну да, это идея виртуальной реальности, то есть на более высоком, а не просто шлем, как мы сегодня. Ну, пытаются что-то развить. Я не знаю, насколько это смогут, но в конце концов... Для нас это пример вот этой, да, то, что вот эта идея, она, поскольку это, на первый взгляд, неохватимая в разуме, кажется, фантастика, но поскольку для этого нам Всевышний эту возможность послал, чтобы мы могли ощутить, что это вполне реально, а не так. Но сама идея у нас, в иудаизме эта идея древняя, как сам иудаизм. То, что он уже хорошо, вам спасибо за большой урок, он уже, что как нам раздражают зрительный мир, и мы видим то, что нам проецируют, также нам раздражают рецепторы тела, чтобы мы чувствовали счастье, что нам представляют, и когда мы после 120 лет придем в мир истины, дай нам Бог, видим, кто и зачем нам все эти воздействия осуществлял. Ну да, в каком-то смысле, конечно. Да, кто это, Анна говорит, да, конечно, что там, когда мы в следующем мире, даже после смерти, в принципе, увидим корень, я думаю, там, да, там тоже видно все, откуда приходит все то, что приходит к нам, когда мы находимся в этом мире. Как, кто раздражает наши нервы, другими словами, как она спрашивает. Да, уважаемый Рабзахатхи, три главных молитвы для женщины. Ну, женщина, в принципе, не обязана молиться. Все молитвы, которые мы говорим, вот с этими намерениями особыми и так далее, женщина, в принципе, не обязана их, и не просто не обязана, у нее особое качество, что она доходит до этих мест без вот всех этих намерений. То есть у нее, она более ближе к Создателю, и поэтому молитва ближе к Создателю. Она не должна проходить через весь процесс. Мужчина должен это проходить, женщина не должна. Поэтому просто женщина должна молиться от души, от сердца, как она может. В принципе, не обязана вот эти три молитвы. По сути, обязана одну молитву в день сказать, помолиться, и не обязана прямо в этих временах быть связана, ну, в какой-то мере все равно, то есть, должна быть или шахарит, или минху. Есть многие женщины, которые устражают и стараются молиться как бы две молитвы, а есть, которые молятся три молитвы в день, но, в принципе, не обязательно, хотя бы одну молитву надо помолиться. Да, если, скажем, утреннюю молитву она может помолиться, да, если нет, то то, что может. Да, надеюсь, ответили. Ваши люди уже большие. Спасибо, спасибо, спасибо всем, все представили. Да.
Спасибо большое, Рабзахари. До следующего понедельника.
Да, да, да.
Все было у вас хорошо.
Здравствуйте. Спасибо всем.
Все было хорошо у всего Израиля. Чтобы у наших участников было все хорошо. Ну и
второй-то
год. Всего-всего хорошего.
До свидания. До свидания.
Счастливо.
Счастливо.